Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 сентября 2012 года. Поговорим о неземном. Вопрос. О чем предпочтительно говорить в группе интегрального обучения, а о чем нет? Ответ. Фигурально выражаясь, мы говорим только о дружбе и любви. Мы не исследуем наше состояние, потому что все они находятся на животном уровне. Сначала мы должны подняться на уровень человек, создать его обобщенный образ, наше общее свойство отдачи и любви, отношения друг к другу. Мы можем рассуждать только на уровне этой сетки правильного взаимоотношения между нами и только о том, что укрепляет наше совместное состояние. Почему? Потому что, укрепляясь в нем, мы из него начинаем генерировать или как бы освещать наше нынешнее животное состояние, и оно тоже начинает меняться. Только лишь с высшего состояния мы можем менять наше низшее состояние. Все конфликты будут либо постепенно исчезать, либо обостряться, прежде чем исчезнут, а мы на этом фоне только развиваем наше совмещение. Из беседы об интегральном воспитании от 4 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ненужное отсортируется, останется истина. Вопрос. Был такой мифологический период, когда сообщества людей были организованы близко к природе, то есть делились на женские и мужские и очень гармонично существовали. В литературе описывается, что в женской среде было очень много шуток, веселья, когда женщины собирались и высмеивали какие-то вещи, связанные с мужчинами. Это можно использовать в интегральном воспитании? Ответ. Можно использовать абсолютно все, что угодно. Нам не надо ни в коем случае подавлять никакие движения. Мы должны заниматься только тем, что мы приподнимаем наше объединение, нашу высшую ассоциацию к общему движению, к общему чувству, к общему свойству отдачи, любви. А все остальное отсортируется само собой. Ненужное отойдет, а нужное усилится и тоже приподнимется. Так что здесь не стоит обращать внимание ни на что, кроме как на наш духовный подъем, когда наш общий дух, объединение, все время находятся в фокусе нашего внимания. Из беседы об интегральном воспитании от 4 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Кому поплакаться в жилетку? Вопрос. Согласно статистике, 90% женщин рассказывают все свои тайны подруге, а 90% мужчин рассказывают все свои тайны женам. У женщины есть потребность делиться своими сокровенными переживаниями с близкой подругой. Это правильно? Или такую ситуацию нужно перестроить? Ответ. Мы совсем не занимаемся этими проблемами и не считаем нужным входить в такие области человеческого общения и психологии, потому что они не имеют жесткого, четкого отношения к интеграции общества. Как человеку удобно, так он и общается с другими. При этом мы ни в коем случае не насилуем его, ведь общение на естественном животном уровне нас не интересует. Нас интересует, насколько мы поднимем человека выше него в интеграцию с остальными. Нам нужно культивировать то чувство, которое начинает ощущаться в группе как интегральное чувство, в основном среди мужчин, и на него мы должны обращать внимание. А все остальные вопросы, кто с кем делится, как и чем в обычной своей жизни, нас не интересуют. Естественно, что мужчины советуются с женами. У мужа, как правило, существует внутренняя потребность поделиться с женой и получить от нее одобрение. Это в нем остается на всю жизнь еще от мамы. У женщин такого состояния нет. В молодом возрасте у нее есть мать, а затем только лишь подруга, которая может ее понять или каким-то образом поддержать, чтобы было кому поплакаться, потому что муж ее точно не поймет. Из беседы об интегральном воспитании от 4 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Красивое начало нового года. Исправление разбитых желаний происходит ступенчато, благодаря действиям Высшей Матери, Има Илаа, Бины Мира Ацилут. Там действует очень сложная система, по которой воздействие в итоге достигает душ. Но за всем этим, по сути, действует свет хохма, облаченный в свет бины и исправляющий желания разбитые души. В то время, когда мы молимся, то есть тянемся к этому свету Апсак, свету Хохма, облаченному в свет Бины, мы проявляем его красоту. Красота на арамейском языке Шуфра. Поэтому на Новый год принято трубить специальный рог, который называется Шафар. Этим мы превозносим, провозглашаем царствование Творца, действующей на нас силы свет Хохма, облаченного в свет Бины, зовущегося красивым. В мере нашего желания обрести свойства отдачи Бины, в нас также раскрывается хохма, мудрость, красота. Это считается началом человека, Адама, желающего стать подобным Доме, Творцу. Поэтому символом Нового года является шафар, прославление царствования высшей силы, просьба, чтобы пришел свет Апсак, исправил нас, наполнил, поднял по ступеням исправления до высшего царя. Все исправления, которые мы потом собираемся сделать в течение года, собираются в этом одном дне, который потому и называется головой года Рош ха-Шана. Ведь в нем потенциально, в замысле, уже заложена вся та тенденция, которую мы потом хотим практически реализовать в течение этого года. Из урока по письму Рабаша от 16 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Не пренебрегайте обычаями. Бальсулам Шамати, статья 168, обычаи Израиля. Обычаи Израиля важны настолько, что можно сказать, что они дают человеку больше духовного, чем сами заповеди. Хотя за нарушение обычаев нет наказания, а когда нарушают закон, получают наказание. Но все же, если смотреть с точки зрения пользы, то есть достижения трепета перед небесами, то обычаи приносят больше пользы. Это потому, что мудрецы, которые ввели эти обычаи, устроили так, чтобы духовное светило через них. Существует большая проблема в том, что касается материальных действий, обращенных на любовь и объединение, действий, которые Рабаш описывает нам в своих статьях о группе. Ими нельзя пренебрегать, и в этом у нас все относительно налажено. Обычай – это условие, закон, который я сейчас не могу выполнить на духовном уровне и потому выполняю его только в материальном. Я пытаюсь порадовать группу, удовлетворить желания товарищей, объединить их, присоединиться к ним, чтобы доставить им удовольствие. Я постоянно осуществляю всевозможные действия, относящиеся к заповеди о любви, к объединению, к поручительству. Ни я, ни товарищи еще не достигли духовной реализации. Это еще не практическое исполнение заповедей, не привлечение света, который исправляет, объединяет, пробуждает и наполняет нас. Пока что мы находимся на предварительном этапе, и все наши действия относятся к разряду обычаев. Итак, мы учимся, мы работаем в группе, мы выполняем советы каббалистов, и неважно, понимаем ли мы их. Ведь к нашим советам каббалисты присовокупили особую помощь свыше, свет, возвращающий к источнику. И потому, хотя наше намерение эгоистично, лолишма, от него мы придем к альтруистическому намерению, лишма. Все, что помогает тебе идти к исправлению, но пока что используется тобой с намерением ради получения, то есть из эгоистических побуждений, называется обычаем. Ты действуешь с целью объединения, и пускай ты не хочешь объединяться, пускай ты ищешь в этом личную выгоду, все равно приходит свет и приносит тебе другое намерение, потому что ты и попросить-то не мог. Ты даже не думал о таком, но это происходит. Внезапно ты начинаешь ценить отдачу и любовь. Вот для чего нужна работа в группе. Склоняй голову, возвышай товарищей в своих глазах, пробуждай себя и их. Да, ты хочешь заработать на этом, и все же твои действия приносят пользу. Ведь это единственная возможность привлекать свет. Закон прост. Свет приходит лишь к такому желанию, которое подобно ему по свойствам. Верно, ты еще не достиг подобия, зато у тебя есть материальное тело. Для того оно и создано. С его помощью ты можешь поддерживать товарищей, рассказывать им о своей любви и о важности Творца, подавать примеры отдачи и самоотречения. При помощи тел мы контактируем друг с другом, и хотя все наши действия в группе эгоистичны, зато они из числа тех, которые каббалисты специально подготовили для достижения подлинного единства. Мои намерения противоположны, злонамерены. Я собираюсь корыстно использовать высший мир и Творца, однако действия я выполняю правильные и благодаря им, благодаря механизму, созданному каббалистами, могу исправить себя. А иначе, как бы я вышел из разбиения? Здесь-то и нужны обычаи, правильные действия, ведущие к правильным намерениям. Каббалисты произвели особое исправление, чтобы заложить в обычаи свет, возвращающий к источнику. Ведь после разбиения свет не может литься на сосуды, находящиеся внизу, за линией разлома, в эгоизме. И все же имеется возможность поднимать те из них, которые начинают пробуждаться. Так мы и начинаем работать. Из урока на тему «Обычаи Роша Шана» от 16 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Человечество как место встречи с Творцом. Есть пробуждение свыше и пробуждение снизу. Снизу пробудиться может каждый в любом состоянии. К примеру, в пятницу после полудня у меня наступает день искупления Йом-Кипур, а через 2 часа после этого Песах, либо просто будний день. Так называются духовные ступени, и все здесь зависит от человека. А кроме того, есть явление общего порядка, когда свыше приходит свечение, чтобы упорядочить миры. Это и есть пробуждение свыше, охватывающее всех. Разница между общей и частной формой в мощи пробуждения. Действуя самостоятельно, человек исправляет себя лично и в итоге приходит к личному концу исправления, оставив неисправленным только общее каменное сердце. С другой стороны, общие исправления намного более мощны и широки, это нечто совершенно иное. Также отдельный человек соотносится с группой, ведь именно в группе мы раскрываем высшую силу и все личные ступени покоряются в отношениях с товарищами. Рабаш пишет в статье «Жена и сыновья» из Даргот Сулам. Праздничные дни символизируют подъем миров, когда каждый поднимается ступени чуть выше своего нынешнего состояния. Иначе говоря, вместе с мирами поднимаются все, кто к ним относится. И наоборот, кто не находится на лестнице духовных ступеней, тот и не восходит по ним. Ведь они требуют, чтобы ты отменял себя. Если ты способен на это, тогда происходящее в мирах будет происходить и с тобой. Благодаря самоотречению ты включаешься в духовные процессы. В это время, продолжает Рабаш, каждый выверяет для себя причину, по которой он принимает Царство Небес, Малхут. Для чего мне отрекаться от себя ради подъема с мирами? Что мне это даст? Если бы я уже сейчас заранее знал ответ, то, возможно, и не стал бы подниматься. Действительно, что я получу? Любовь к ближнему? Заботу о других? Всеобщее единение? А нужны ли мне все эти проблемы на свою голову? Человек должен проверить, стоит ли ему платить за это столь большими усилиями и отказываться от всей прежней жизни, отрекаться от себя. Ведь Малхут отменяет себя по отношению к Бине, иными словами, получающее желание склоняется перед дающим. Этот вопрос актуален и сегодня, накануне еврейского Нового года Рош Ашана. Люди обычно желают друг другу добра в наступающем году. Как же я представлю себе хороший год? Это мне и надо проверить. Ведь год Шана – это перемена Шинуй, новая ступень, подъем. Каких изменений я хотел бы в новом году? Повышение зарплаты или чего-то другого? Человек должен проверить, ради чего ему стоит склонить голову. Раз за разом мы выявляем, насколько способны вынести самоотречение, чтобы обрести любовь к ближнему, чтобы преданно служить другим, прежде чем расточать похвалы Творцу, адресуя их всему человечеству. Ведь условие поставлено простое. От любви к творениям мы переходим на ступень любви к Творцу. Иначе не получится. Сначала ты должен подготовить сосуды, а твои сосуды – это человечество. И Творец раскроется тебе в них сообразно с тем, насколько ты подобен Ему. Когда ты правильно относишься к людям, Он раскрывает свое отношение к тебе. Именно там вы встретитесь в общих желаниях. Вопрос: значит, я должен пожелать доброго года человечеству? Ответ: себе самому. Я хочу хорошего года, а хорошим он будет, если я сольюсь с добрым и творящим добро. Как? В своем отношении ко всем я буду устремлен на наилучшее для них состояние. Тогда Творец поможет мне в этом, и там мы с Ним встретимся. С Ним, то есть со свойством отдачи. Что бы я себе ни думал, это и есть Творец. Я буду пребывать в одном лишь свойстве отдачи и получать одну лишь силу любви. Вот что такое исправление. Вопрос. В чем состоит мое самоотречение? Ответ. У тебя есть сейчас другие желания, намерения и устремления, и ты отменяешь их, чтобы слиться с Высшим, который весь отдача. Ты не сможешь целиком проникнуться отдачей, если не отменишь себя в чем-то. Из урока на тему «Обычаи Роша Шана» от 16 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
О конце Золотого века. Мнение директора Института экономики Российской Академии Наук Гринберга. Проблема неравенства самая острая на планете, и она неразрешима. В мире царит мощное господство финансовой индустрии, финансовой олигархии. Проблема в самой структуре, которая формировалась 30 лет назад и превратилась в несколько сотен трутней, которые давлеют над средним классом. В мире уже лет 200 между собой борются две философии. Первая. Для роста экономики главные инвестиции, поэтому инвесторов, богачей, трогать не надо. Не надо повышать им налоги, они их вложат в дальнейшее развитие. Вторая. Главное – это масштабный средний класс с большой покупательной способностью. Последние три десятилетия правит школа первых, но решение в их правильном дополнении, а оно даст нам устойчивое развитие. Реплика. Сегодня обе школы пришли к своему краху. Никакое их сочетание не поможет, потому что средний класс нужен экономике только для поглощения им ненужного производства, а его уже ни экология, ни эволюция не позволяют продолжать. Так что впереди революция. Первая – сознательная, мирная интегральным воспитанием населения и постепенной перестройкой всего общества. Вторая – кровавая. Мировой войной разрубить существующие экономические связи между государствами, уничтожить промышленность и население планеты, оставшимися силами строить новое общество. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 сентября 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.